41. Весь день от Фермина не было никаких известий. Отец настоял на том, чтобы мы открыли лавку как обычно и показывали всем своим видом, что все в порядке и мы ни в чем не замешаны. Полиция поставила одного агента напротив выхода, второй наблюдал за площадью Святой Анны, стоя как изваяние у портала церкви. Мы смотрели, как они дрожат от холода под проливным дождем, который начался на заре, попрятав руки в карманы. Изо рта у них шел пар. Соседи не раз проходили мимо, косясь на витрину, но ни один покупатель не осмелился зайти. Я сказал: «Уже, наверное, пошли слухи». Отец молча кивнул. За все утро он не сказал мне ни слова и изъяснялся жестами. Газета, открытая на странице со статьей об убийстве Нурии Монфорт, лежала на прилавке, и каждые 20 минут он с непроницаемым видом ее перечитывал. Все это время в наглухо закрытом пространстве его души копился и зрел гнев.
«Сколько ни перечитывай, правды это не станет», — произнес я.
Отец поднял голову и сурово посмотрел на меня.
«Ты знал эту женщину, Нурию Монфорт?»
«Раза два говорил с ней».
Лицо Нурии Монфорт встало перед глазами, и меня затошнило от собственной неискренности. Я продолжал ощущать ее запах, касание ее губ, видеть ее аккуратный стол, ее грустный и мудрый взгляд. «Раза два».
«О чем ты с ней говорил? Что между вами общего?»
Она была знакома с Хулианом Караксом. Я спрашивал, что она о нем помнит. Вот и все. Ее отец, Исаак, хранитель кладбища забытых книг, он дал мне ее адрес.
«Фермин ее знал?»
«Нет».
«Уверен?»
«Да как ты можешь сомневаться в нем и верить этим бредням? Фермин о ней знал только то, что я рассказывал».
«Поэтому и следил за ней?»
«Да».
«По твоей просьбе?»
Я не ответил. Отец вздохнул.
«Папа, ты не понимаешь».
«Разумеется. Ни тебя, ни Фермина, ни...»
«Папа, насколько мы знаем Фермина, это совершенно невозможно».
«А знаем ли мы его? Получается, что даже его настоящее имя нам неизвестно».
«Ты ошибаешься на его счет».
«Нет, Даниэль, это ты ошибаешься. И во многом. Кто позволял тебе вмешиваться в жизнь других людей?»
«Я имею право говорить, с кем хочу».
«Наверняка ты считаешь, что имеешь право не думать о последствиях».
«Ты хочешь сказать, что я виноват в смерти этой женщины?»
«У этой женщины, как ты ее называешь, были имя и фамилия, и ты ее знал».
«Об этом мне напоминать не нужно», — сказал я со слезами на глазах.
Отец смотрел на меня, грустно качая головой.
«Боже мой, подумать страшно, как там бедный Исаак», — пробормотал он, обращаясь сам к себе.
«Я не виноват в ее смерти»,
— еле слышно проговорил я, надеясь, что если буду повторять в это достаточно часто, сам в это поверю. Отец ушел в подсобку, сказав:
«Ты сам должен понимать, Даниэль, за что ты в ответе, а за что нет. Иногда я уже не знаю, кто ты таков».
Я схватил плащ и выскочил на улицу, под дождь, туда, где никто меня не знал и никто не мог заглянуть мне в душу. Под ледяным ливнем я шел, сам не зная куда. Перед моими опущенными глазами стоял образ бездыханной Нурии Монфорт на холодном мраморном столе с телом и сколотым ножом. Город растворялся в дожде. На перекрестке улицы Фонтанелло я даже не посмотрел на светофор. Почувствовав тугой удар воздуха, я развернулся и увидел стену из металла и света, которая неслась на меня с огромной скоростью. В последний момент какой-то прохожий рванул меня назад и буквально вытащил из-под автобуса. Перед глазами у меня, едва ли не в сантиметре от моего лица, пронесся сверкающий бок чудовища. Верная смерть, разминувшаяся со мной на долю секунды. Когда я осознал, что произошло, прохожий, который спас мне жизнь, уже удалялся по переходу. Серый силуэт в плаще.
Я не мог ни двигаться, ни даже дышать, а мой спаситель остановился на другой стороне улицы и смотрел на меня сквозь пелену дождя. Это был все тот же третий полицейский, Паласиос. Поток машин скрыл его от меня, а когда дорога очистилась, агент Паласиос уже исчез. Не в силах больше ждать, я пришел к дому Беа. Мне необходимо было вспомнить то хорошее, что было в моей жизни, то, что исходило от нее. Бегом преодолев все пролеты лестницы и задохнувшись, я остановился перед дверью Агиларов. Трижды сильно ударив дверным молотком, я собрался с духом, откинул волосы со лба и вдруг осознал, что промок до костей. Но дело сделано. Если откроет сеньор Агилар с намерением переломать мне ноги или расквасить физиономию, ну что ж, чем раньше, тем лучше. Я ударил еще раз и, наконец, услышал за дверью шаги. Кто-то подозрительно глянул на меня через глазок.
«Кто там?»
Это был голос Сесилии, одной из горничных Агиларов.
«Даниэль Семпера, Сесилия!»
Глазок закрылся, и послышался звук открывающихся замков и засовов на входной двери, которая, наконец, распахнулась, и на пороге возникла Сесилия в чепчике и форменном платье с подсвечником в руке. Судя по ее напуганному виду, я выглядел так, что краши в гроб кладут.
«Добрый вечер, Сесилия. Беа дома?»
Она непонимающе на меня уставилась, потому что, согласно правилам, принятым в этом доме, мой приход ассоциировался у нее исключительно с Томасом, старым другом и школьным товарищем, да и то это давно уже стало нечастым событием.
«Сеньориты Беатрис нет».
«Она вышла?» Сесилия, воплощение ужаса, навеки пришитая к фартуку, кивнула.
«Ты знаешь, когда она вернется?»
Горничная пожала плечами.
«Часа два назад она с господами ушла к врачу».
«К врачу? Она больна?»
«Не знаю, сеньор».
«Какому врачу?»
«Я не знаю, сеньор».
Я решил не мучить более служанку, ведь отсутствие родителей Беа открывало для меня другие пути. «А Томас, он дома?»
«Да, сеньор, проходите, я ему доложу».
Я прошел в прихожую и стал ждать. Раньше я бы сразу направился в комнату друга, но так давно уже не был в этом доме, что вдруг почувствовал себя совсем чужим. Сесилия ушла по коридору в ауре света, оставив меня в темноте. Мне послышался далекий голос Томаса, затем приближающиеся шаги. Извинение за непредвиденный визит уже вертелось на губах, но в прихожей вновь появилась служанка. Взгляд Сесилии был расстроенным, и моя фальшивая улыбка увяла.
«Сеньор Томас говорит, что очень занят и не может принять вас».
«Ты сказала, что это я, Даниэль Семпере?»
«Да, сеньор, он передал, чтобы вы уходили».
Внутри у меня все похолодело так, что перехватило дыхание.
«Сожалею, сеньор»,
— сказала Сесилия. Я кивнул, не зная, что говорить. Этот дом тоже был для меня почти родным. Служанка открыла дверь.
«Хотите, я дам вам зонтик?»
«Нет, Сесилия, спасибо».
«Мне жаль, сеньор Даниэль»,
— повторила служанка. Я слабо улыбнулся. «Ничего, Сесилия». Дверь захлопнулась. Оставшись в темноте, я постоял несколько секунд и бросился вниз по лестнице. Безжалостный ливень все усиливался. Дойдя до угла улицы, я все же обернулся на миг и нашел глазами окна Агиларов. Мой бывший друг Томас стоял у окна своей комнаты, не двигаясь, и смотрел на меня. Я помахал ему рукой, он не ответил и тут же отошел от окна. Минут пять я ждал, вдруг он появится снова, но безрезультатно. От дождя у меня заслезились глаза. Так в слезах. Я и ушел прочь.